Аркадия Верченко. Стихийная натура. Глава первая. Я приезжаю в Москву очень редко, но всегда, когда приезжаю, мне попадается на глаза москвич Тугоуздов. Знакомы мы с ним недавно, всего лишь несколько месяцев, но, выпивши однажды больше, чем нужно, перешли на «ты». Недавно, узнав, что я в Москве, он отыскал меня, влетел в номер гостиницы и с порога закричал: «Брось, брось, к черту твой письменный стол! Нынче у меня хорошее настроение, и я хочу глотнуть порцию свежего воздуха. Черт, живешь-то ведь один раз!» Меня очень трудно уговорить присесть за письменный стол, но увести от письменного стола – самое легкое, беспроигрышное дело. «Глотнем воздуху», – радушно согласился я, – «это можно». «Эх, ма!» – кричал оживленный Тугоуздов, в то время как мы, усевшись на лихача, мчались в оперетку. «Ходи, изба, ходи, печь, гоп-гоп! Хорошо жить на свете, а?» Совершенно безвредно улыбнулся я, впадая в его тон. «Так мы в оперетку?» «В оперетку. Там, знаешь, есть такие разные женщиночки. Хорошо». «Вот оно», — подумал я, — «настоящая широкая московская душа». Как будто догадавшись, Тугоуздов подтвердил вслух: «Настоящая я, брат, московская душа. Тут нас таких много. Валяй, Петя, пятерку на чай дам. Гоп-гоп». В оперетке во время антракта мы встретили двух неизвестных мне людей – Васю и Мишунчика. По крайней мере, Тугоуздов, столкнувшись с ними, так и крикнул: «Вася, Мишунчик!» Тут же он с ними расцеловался. «Как подпрыгиваешь, Мишунчик?» Оказалось, что Мишунчик подпрыгивал хорошо, потому что, не задумываясь, отвечал: «Ничего, подъелдониваем». У русского человека считается высшим шиком пускать в ход такие слова, которых до него никто не слыхивал. Да и сам он завтра на тот же вопрос ответит иначе. Что-нибудь вроде: «Ничего, гопибонимся» или «Ничего, тарарыкаем». А в переводе на русский язык этот краткий диалог очень прост. «Как поживаешь, Миша?» «Ничего, помаленьку». Тугоуздов познакомил меня с Васей, познакомил с Мишунчиком и не успокоился до тех пор, пока не взял с них слово ехать вместе с нами ужинать к Яру. «Нет, нет, вы уж не отвертитесь. Поедем, чепурыхнем или чебурахнем, не помню». Когда мы вернулись и сели на место, я спросил Тугоуздова: «Кто это такие твои друзья?» «А черт их знает», – беззаботно отвечал он, не отрывая бинокля от глаз. «Чем они занимаются?» «Так, просто москвичи. Кажется, хорошие ребята. Впрочем, я фамилию-то ихнюю забыл. Не то Кертинг и Полосухин, не то Димитрюков и Звездич. Тот, что Звездич, очень хорошо анекдоты рассказывает». И закончил несколько неожиданно: «Деляга». Глава вторая. Когда приехали к Яру, нас уже ждал накрытый стол. «Все как следует?» – жизнерадостно спросил Тугоуздов, склонившегося к нему метрдотеля. «И извольте видеть».
«Чего там изволить? Коньячишку дрянь поставили. Ты, братец, дай чего-нибудь этакого, старенького».
«И извольте, есть очень хорошие коньяки 1820 года. Только должен предупредить, Николай Савич, того с 75 монет бутылочка».
«Ты, братец, глуп», — поморщился Тугоуздов. «Скажи, Тугоуздов когда-нибудь торговался?»
«Никак нет».
«То-то и оно! Живешь-то ведь один раз, верно, ребятки?»
«Верно», — подтвердил Мишунчик. Шумно уселись за стол.
«Эх, ма, ходи, изба, ходи, печь!» – кричал Тугоуздов. «Шире дорогу, коньяк в горло идет! Пейте, разумное, доброе, вечное!»
Мальчишка подошел к нам, держа в руке три розы, и заявил Тугоуздову: «Вот вам прислали с того столика господа Шинкуневы».
«Ге, спасибо! Вспомнили старого Тугоуздова. Стой, паренек, сколько у тебя этого товару есть?»
«Да хоть десяток, хоть два».
«Ну вот, и волоки два. Отнеси им записочкой «поблагодари». Стой, напишу».
Цветы были отосланы с игривой запиской Тугоуздова. «Ку-ку, а вот и я. Здравствуйте. Как пошевеливаетесь? Пьем за ваше с криками «ура!»» Под запиской он заставил подписаться нас всех, несмотря на мои мольбы и указания, что это неудобно.